говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему европейские страны не откликнулись на испанский призыв к альянсу цивилизаций? Изменилась ли позиция Польши в отношении системы противоракетной обороны? 8 лет на том же месте в тот же час пикет правозащитников против войны в Чечне. И проблемы вхождения в жизнь для детей с церебральным параличом. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагуна. В Мадриде 15-16 января проходит первый форум так называемого «Альянса цивилизаций». Участвовать в нем приглашены делегации различных стран, в основном арабских, но также и российская. Рассказывает наш корреспондент в столице Испании Виктор Черецкий.
Само название мероприятия вызывает недоумение многих международных наблюдателей, не говоря уже о людях, не занимающихся профессионально анализом международных отношений. О каких цивилизациях, о каком альянсе идет речь? Разве не существует в мире Организация Объединенных Наций, призванная объединить страны и народы для решения насущных проблем единой земной цивилизации? А может быть, речь идет об альянсе землян с какими-то инопланетянами, с цивилизациями других планет? Нет. Автор идеи альянса, испанский премьер-социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро, считает, что разные цивилизации существуют именно на Земле. Одна европейская, другая мусульманская. Именно этим цивилизациям и предлагается вступить в некий альянс под эгидой Родригеса Сапатеро для решения мирным путем в первую очередь проблемы международного терроризма. Впрочем, вот что говорит о своей идее сам испанский премьер.
Я предлагаю создать альянс цивилизаций. Это альянс между западным миром и миром мусульманским. Цель этого альянса – способствовать взаимному познанию и уважению, взаимопониманию, терпимости, признанию всех особенностей друг друга, а также самого факта постоянно увеличивающейся взаимной зависимости между народами.
Разумеется, против идеи взаимного познания народов трудно что-либо возразить. Однако это еще не отвечает на вопросы, которые в связи с альянсом задают международные аналитики. Они полагают, что в доктрине смешаны понятия «география» и «религия». Что, к примеру, значит альянс европейцев с мусульманами? А если мусульманин родился и живет в Европе, ну, к примеру, татарин или боснийц? Им-то с какой стороны вступать в альянс? Получается что-то вроде старого солдатского анекдота, где смешивается пространство и время – копать траншею от забора до обеда. Кроме того, подавляющее большинство мусульманских стран и так поддерживают с европейскими державами прекрасные отношения и, по мнению наблюдателей, ни в каком дополнительном альянсе не нуждаются. Это Марокко, Алжир, Тунис, Египет, Саудовская Аравия и другие арабские государства Персидского залива, Иордания, Афганистан, Пакистан и так далее. Ну а Турция даже является членом НАТО. Или, может быть, речь идет об умиротворении с помощью вовлечения в альянс международных террористов типа Бен Ладена или целых террористических организаций типа Аль-Каиды, Хезболлах, Хамас, Исламского джихада и так далее. Специалисты только руками разводят, ведь подобное даже теоретически представить весьма трудно. Как все же в таком случае можно объяснить появление идеи альянса цивилизаций? Вот что говорит по этому поводу политолог, ведущий сотрудник авторитетного в Испании Центра политических исследований ФАЭС Рафаэль Бардахи.
В первую очередь напомню, что эта инициатива была с помпой представлена на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2004 году. Родригес Сапатеро заявил тогда, что его начинание призвано разрушить барьеры, существующие между разными культурами. Правда, эта инициатива всего лишь копия аналогичного предложения, сделанного бывшим президентом Ирана Хатами в 2001 году. Разница состоит лишь в том, что иранская доктрина, призванная вывести Иран из международной изоляции, называлась не альянсом, а диалогом цивилизаций. Да и цели Родригес Сапатеро преследуют, естественно, иные, чем Иран. Создать некую альтернативу силовым действиям Соединенных Штатов в борьбе против международного терроризма. Любопытно, что испанскую инициативу не поддержал даже Иран, где сменился президент и, соответственно, внешняя политика. Помощь пришла лишь от Турции, но не потому, что там очень понравилось испанское начинание, а в обмен на обещанную поддержку Испании при рассмотрении в будущем вопроса о вступлении этого государства в Евросоюз. Так что речь идет лишь о вполне корыстном демарше со стороны Анкары.
Краеугольный камень доктрины Альянса цивилизаций – мощная экономическая помощь, которую должны оказать европейские страны мусульманским. Ведь все несчастья в этих странах, в первую очередь международный терроризм, по мнению авторов доктрины, объясняются бедностью. Как только с этим злом будет покончено, то не станет и международного терроризма. Не будет взрывов ни в лондонском метро, ни в мадридских электричках, не будут рушиться и нью-йоркские небоскребы. Правда, отмечают международные наблюдатели, тут тоже не все ясно. К примеру, сами исламские экстремисты больше говорят не о бедности в своих странах, а о желании завоевать и обратить в ислам весь немусульманский мир. И объявленный ими мировой джихад – это не борьба за благосостояние, а война за насаждение религии и захват территорий, подобные тем, которые велись арабами в раннем Средневековье. Рафаэль Бардахи.
Родригес Сапатеро и другие испанские левые проводят параллели между бедностью и терроризмом. Однако реальность противоречит подобным утверждениям. Родина исламского экстремизма вовсе не маргинальные районы мира. Самые бедные страны в Центральной Африке, а не в богатейшем бассейне Персидского залива, где как раз и плодится экстремизм. Если посмотреть на главарей и боевиков Аль-Каиды, то мы не найдем среди них нищих. Наоборот, все они выходцы из состоятельных семей, из высших слоев общества, многие получили высшее образование, в том числе в странах Западной Европы, и имели возможность жить в полном достатке. Но эти люди добровольно, из религиозных соображений, выбрали джихад. Так что теория о взаимозависимости бедности и терроризма глубоко ошибочна. Кроме того, мне кажется, речь идет об умышленном обмане общественного мнения, чтобы придать доктрине Альянса цивилизаций гуманный характер.
Один из постулатов доктрины – необходимость понимать, проявлять уважение и терпимость к традициям ислама, что, в свою очередь, должно способствовать взаимодоверию между Западом и исламским миром. Дескать, все проблемы в том, что на Западе люди плохо знакомы с религией, культурой и традициями мусульман, не доверяют исламской цивилизации. Накануне Мадридского форума заместитель министра иностранных дел Испании Бернардино Леон заявил, что в его стране уже разработан комплексный план для развития взаимопонимания с миром ислама. Этот план, по словам Леона, предусматривает проведение разъяснительных кампаний в испанской прессе, в учебных заведениях путем популяризации исламской культуры, литературы, традиций и так далее. Испания предлагает использовать свой план в качестве образцового для внедрения в других странах. Начальник Леона, министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Муратинус, полностью разделяет мнение своего заместителя.
Мы переживаем кризис взаимопонимания между Западом и странами арабо-мусульманского мира. Поэтому, как указал руководитель нашего правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро, обращаясь к мировому общественному мнению, сегодня как никогда требуется поскорее внедрить в жизнь идеи Альянса цивилизаций.
Тем временем критики Альянса обращают внимание на то, что современное европейское общество всегда в целом весьма уважительно относилось к исламу. Правда, оно не может проявлять терпимость ко всем традициям, которых придерживаются некоторые государства и отдельные радикально настроенные сторонники этой религии. В противном случае Запад просто предал бы свои собственные ценности, принципы демократии и прав человека. Вот, к примеру, имеют ли моральное право западные демократии терпимо, да вдобавок с уважением, относиться к такой традиции, как публичные порки женщин или их избиение камнями за супружескую неверность, или к многоженству, или отсечению рук лицам, уличенным в воровстве, или к преследованию и казням вероотступников, гомосексуалистов и так далее. Эти традиции до сих пор вызывали непонимание у европейцев.
Универсальность ценностей демократического общества приносится в ущерб так называемой теории многообразия современного мира. Фактически, нас пытаются убедить в том, что некоторые традиции, даже противоречащие общепринятым нормам, не только имеют право на существование, но и заслуживают нашего понимания и уважения. И не только где-то далеко в исламских странах, но и здесь, на Западе, среди иммигрантов. То есть мы должны смириться с правом радикально настроенных иммигрантов жить среди нас в западном мире по собственным законам, не подчиняясь нормам нашего правового государства. А ведь по Конституции все лица, находящиеся в Испании, равны перед законом. К примеру, получается, что если испанец бьет жену, то он отвечает за это в соответствии с уголовным кодексом и отправляется за решетку. А если радикал-мусульманин это делает, то он не обязан ни перед кем держать ответ, поскольку бить жену ему якобы позволяют его традиции. При таком понимании многообразия мира мы фактически предаем демократические традиции, которые вырабатывались в течение последних 200 лет.
По словам политолога Бардахи, претензии нынешней испанской администрации на некое лидерство на мировой арене вызывают лишь улыбку не только у арабов и европейцев, соседей Испании, но и у большинства самих испанцев.
Об инициативе Альянса цивилизаций рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. От нового премьера Польши Дональда Туска ожидали серьезных перемен как во внешней, так и во внутренней политике страны, и многие утверждают сейчас, что они уже очевидны, в частности, в позиции Польши по вопросу о размещении элементов американской ПРО на ее территории. Насколько эти утверждения соответствуют действительности? Я передаю микрофон Ефиму Фиштейну.
По сложившейся традиции, на раскачку новым лидерам обычно отводится первых 100 дней правления. Хотя этот срок, после которого политиков можно критиковать, для Дональда Туска наступит только 10 февраля, уже сейчас в Польше множатся голоса, утверждающие, что свои предвыборные обещания новое правительство не торопится выполнять. Считается, что наиболее серьезные изменения наблюдаются в сфере международных отношений, где правительство гражданской платформы Дональда Туска отказалось от безоговорочной поддержки американских планов по размещению элементов противоракетной обороны в Центральной Европе, с большей сдержанностью относится к польскому участию в военных операциях за рубежом, в частности в Ираке, а с другой стороны проявляет готовность к улучшению отношений с Россией. Соответствующие заявления и намеки польских государственных деятелей с удовольствием цитирует и та часть американской прессы, которая не слишком симпатизирует администрации президента Буша. Газета «Бостон Глоуб», к примеру, приводит высказывания премьера Туска, опубликованные в польской версии журнала «Ньюсуик». Польша не видит причин для спешки в вопросе о противоракетной обороне. В конечном счете, противоракетный щит призван обеспечить безопасность Америки, а не Польши. Министр иностранных дел Радослав Сикорский в своем отмежевании от политики предыдущего правительства заходит еще дальше. «Мы не ощущаем никакой угрозы со стороны Ирана», заявляет он. 8 февраля Дональда Туска ждут в Москве, и в преддверии этого визита российская печать внимательно отмечает приметы нового российского направления польской политики. Независимая газета приводит в своем вчерашнем номере заявление польского премьера: «Улучшение отношений между Москвой и Варшавой – приоритетная цель внешней политики Польши». Я созвонился с директором Варшавского центра международных отношений доктором Евгеніушем Смоляром и попросил его ясно сформулировать нынешнюю позицию польского правительства по вопросу о размещении элементов американского ПРО на польской территории. Вот как он это сделал.
Я не думаю, что в позиции Польши произошли какие-либо радикальные перемены. Скорее были по-новому расставлены некоторые акценты. На первый план были выдвинуты определенные аспекты, которые предыдущие правительство в переговорах с американской стороной по дипломатическим причинам предпочитало не акцентировать. С самого начала Польша тесно увязывала перспективы размещения на нашей территории элементов американской ПРО с необходимостью перевооружения и модернизации наших вооруженных сил. Потребность в упрочении обороноспособности Польши и повышении дееспособности ее армии вполне логична, ведь развертывание американских антиракет на польской земле повышает угрозу нападения на Польшу из-за рубежа. Поэтому польское правительство с самого начала переговоров ставило свое согласие с размещением американской базы в зависимость от создания системы защиты Польши от ракет среднего и ближнего радиуса действия, но только делало это закулисно, без лишнего шума. Если что-то изменилось, так это риторика. Нынешний премьер без обиняков заявляет то, что раньше подразумевалось. Вот каковы наши ожидания, как бы говорит он, и мы ожидаем их исполнения. Но это отнюдь не значит, что Польша больше не разделяет или разделяет в меньшей мере стремление своего главного союзника обеспечить свою безопасность.
В увеличении своего безопасности.
Новейшая формулировка польской позиции увязывает согласие с размещением противоракетной обороны с какими-то особыми военными гарантиями со стороны Соединенных Штатов. Но не делают ли такие гарантии Польшу еще более зависимой от Америки, чем это было раньше? Евгенийш Смоляр этого не опасается.
Последние заявления польского премьера и членов его кабинета действительно могут показаться деликатным отмежеванием от предыдущей позиции или от политики Соединенных Штатов. На мой взгляд, речь идет не столько об отмежевании, сколько о более устойчивом и явном упоре на польских интересах, который проявляется и в речи дипломатов. Польская сторона дает американцам понять, что считает свои требования обоснованными и принципиальными, и потому будет на них настаивать. В прошлом польские ожидания американская сторона в расчет практически не принимала. Можно предположить, что впечатление некоторого отчуждения между Польшей и Соединенными Штатами вызвано тем, что нынешние заявления польских государственных деятелей рассматриваются на фоне безоговорочного согласия предыдущего правительства, руководимого партией братьев Качинских, с идеей ничем не компенсируемого размещения американской противоракетной базы на нашей территории. Военные гарантии, которых польская страна хотела бы добиться от Соединенных Штатов, действительно означали бы установление особых польско-американских отношений в области безопасности. В настоящее время все гарантии нашей безопасности вытекают из членства Польши в оборонительном союзе НАТО, а нам хотелось бы дополнительного двустороннего военного сотрудничества с Америкой. Именно этого мы и пытаемся добиться от своих заокеанских партнеров. Новым элементом, который приходится учитывать в наших контактах и который несколько тормозит ход переговоров, является президентская избирательная кампания, недавно начавшаяся в Америке. Многие аналитики и комментаторы, в том числе американские, советуют нам не слишком торопиться с заключением соответствующего договора, ибо не исключена вероятность того, что в Соединенных Штатах к власти придет демократический президент, администрация которого может без особого энтузиазма отнестись к проекту создания системы ПРО в Европе, требующего колоссальных материальных затрат. К сдержанности призывают и наши европейские соседи, не вполне понимающие, для чего Польше понадобились дополнительные гарантии безопасности, кроме тех, которые вытекают из обязательств по НАТО. Все это вместе взятое усложняет ситуацию и создает атмосферу некоторой неопределенности, которая, надо думать, прояснится после возвращения министра обороны Польши Богуслава Клиха из Соединенных Штатов и в особенности после февральского визита премьера Туска в Москву.
С другой стороны, сподевана есть również визита в лютом премьера Туска.
В связи с этим напрашивается вопрос, какую роль отводит Варшава России в этом треугольнике? Чего ожидает она от улучшения двусторонних отношений? Ведь Кремль дал ясно понять, что любое соглашение, ведущее к размещению американской противоракетной обороны в Европе, будет рассматривать как покушение на собственную безопасность. Вот ответ Евгенийша Смоляра.
Российская сторона прекрасно понимает, что по самым принципиальным вопросам договариваться ей так или иначе придется непосредственно с Вашингтоном. Тем не менее, польское правительство остро ощущает необходимость улучшения отношений с Москвой, заметно подпорченных в последнее время. Чтобы продемонстрировать добрую волю, Варшава готова пойти на ряд демонстративных жестов, понимая, что политика состоит из жестов. Нынешние авансы Москве не что иное, как жесты, не меняющие суть дела и не затрагивающие глубинные польские интересы. Польское правительство идет на эти интенсивные контакты, прежде всего потому, что надеется доходчиво разъяснить польскую позицию, довести до сознания кремлевских политиков польские аргументы в вопросе о противоракетной обороне. Переговоры всегда имеют смысл, никогда не могут повредить делу. В позиции Варшавы нет ничего, что могло бы у россиян создать ложное впечатление, будто они вправе наложить вето на весь проект.
Проект. проекту.
А как воспринимает польская общественность перипетии вокруг создания американской противоракетной базы на их территории? Пойдет ли правительство против общественных настроений?
Вопрос о размещении у нас элементов противоракетной обороны США не является принципиальным вопросом и не находится в центре внимания польской общественности. Не случайно в ходе недавних всеобщих выборов эта проблема не играла ровным счетом никакой роли. Фактом, однако же, остается, что в результате войны в Ираке Соединенные Штаты утратили часть былой популярности и поддержки, которыми пользовались у польского населения. Поляки, как известно, были одним из наиболее проамериканских народов мира. Нынче положение заметно изменилось. За последние 3 года заметно упала популярность как Соединенных Штатов, так и Североатлантического оборонительного союза в целом. Любое польское правительство вынуждено учитывать такую перемену настроений. Вряд ли этот момент станет определяющим в политике. Но, тем не менее, в выгоде всегда окажется правительство, которое сумеет убедить население в том, что любой ценой отстаивает национальные интересы Польши. Еще раз повторяю, вопрос этот не принципиальный, но вовсе не принимать его в расчет невозможно. Разница между теми, кто поддерживает ПРО, и теми, кто против, совсем невелика, но все же в пользу противников американской базы. Это соотношение может измениться, если президент и премьер Польши сообща выступят и убедительно объясняет гражданам, что создание такой базы у нас послужит национальным интересам и укрепит безопасность страны. Сильным аргументом в общественной дискуссии остается позиция России. Чем чаще и громче звучат из Москвы угрозы в адрес Польши, чем больше недружественных выпадов против поляков, тем охотнее воспринимают поляки доводы в пользу размещения ПРО, тем более готовы верить в то, что улучшение безопасности США и других союзников по НАТО одновременно повышает их собственную оборону.
Если ходи о польскую оборонность.
Директор Варшавского центра международных отношений Евгеніуш Смоляр о том, насколько радикальны перемены в позиции польского правительства в вопросе о размещении элементов американской ПРО в Центральной Европе. 10 января Дональд Туск посетил Прагу, где вел переговоры с другим участником проекта, правительством Чешской Республики, на территории которой Соединенные Штаты намерены разместить радарную станцию. Дональд Туск со своим чешским партнером Мирком Тополанеком пришли к заключению, что на бухарестской встрече в верхах НАТО в апреле этого года чехам и полякам следует выступать единым фронтом в пользу проекта.
О позиции Польши по вопросу о размещении элементов американской системы противоракетной обороны на ее территории рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетении культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 6 утра и 2 часа дня, сразу после новостей.
22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд Назрани решил перенести слушание по делу «Голоса Беслана» из Ингушетии в Северную Осетию. Тем самым удовлетворил одно из ходатайств общественной организации, которую прокуратура Ингушетии обвиняет в экстремизме. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев могут получить свыше 22 лет лишения свободы каждый по новому уголовному делу. Об этом заявил журналистам адвокат Юрий Шмидт, отметив, что защите по-прежнему неизвестно, когда и где состоится судебный процесс. Глава МИД России Сергей Лавров назвал поспешным решение об аресте во Франции счетов ряда российских организаций по иску швейцарской фирмы «Нога». Введение визовых ограничений для британцев, работающих в культурных организациях в России, лишь ухудшит дипломатический климат между Москвой и Лондоном. С таким заявлением выступил глава британского МИД Дэвид Миллибенд. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что процесс национального примирения в Ираке значительно продвинулся вперед. Выступая во время визита в Ирак, она отметила, однако, что достигнутый прогресс пока не прочен. Соединенные Штаты направят в Афганистан 3200 военнослужащих для поддержки действий сил НАТО против боевиков талибов. Об этом заявило во вторник Министерство обороны США. В американском штате Мичиган во вторник проходят выборы кандидата от республиканской партии на пост президента США. В Пакистане к пожизненному сроку заключения осуждены 3 исламских экстремиста за попытку покушения на президента Первеза Мушаррафа 6 лет назад. В секторе Газа в результате столкновений израильских войск с боевиками погибли 10 человек. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 8 лет на том же месте в тот же час. Пикет правозащитников против войны в Чечне. И проблемы вхождения в жизнь для детей с церебральным параличом. Каждый четверг с марта 2000 года в центре Москвы группа правозащитников проводит антивоенный пикет. Основное требование – прекратить произвол федеральных силовых структур на территории Чечни. Но в последнее время участники пикета вынуждены посвящать свои лозунги защите прав жителей соседних с Чечней республик Северного Кавказа. Рассказывает Олег Кусов.
Правозащитники выставляют свой пикет на несколько часов вечером в Пушкинском сквере. В это время здесь много прохожих, даже в холодную погоду. В сквере я застал группу правозащитников из 15 человек. Главный лозунг пикета не меняется уже 8 лет. «Война в Чечне – преступление против человечности», рассказывает один из организаторов антивоенного пикета, правозащитник и публицист Виктор Сакирко.
Наш основной лозунг, там лишь лет недавно мы сменили его, просто потому что ветхий материал.
Вы так давно уже стоите здесь?
Да, он уже просто ветхий стал и рвется просто то, что берешь в руках. Ну, чуть-чуть ветер, он рвется.
Поэтому... А сколько лет вы устраиваете пикет?
8 лет. Война началась в 99-м. Первые митинги появились там через 2-3 месяца перед Новым годом. А потом уже в марте вот начался пикет. Так с марта он начинает продолжаться каждую неделю.
И с тех пор каждый четверг вы здесь?
Да. Это практически не прерывается. Лозунги, вот война в Чечне, преступление против человечности, вот как заглавие наш пикет. А дальше шли по поводу любых преступлений, связанных не только с Чечней, а и с Кавказом в целом. Я вот организатор, уже, скажем, полгода я подаю эти заявки.
С властями не было у них у вас проблем? Они вам все время разрешают собираться?
Они, да, вот это практически уже привычно стало. У нас были проблемы. Был период 2004 года, когда, обидевшись на то, что в процессе второго выбора Путина, мы продолжали свою линию, вплоть до резкой довольно движения, что Путин – организатор преступной войны, и поэтому не надо голосовать за него. Начали говорить, что вот нарушения какие-то по закону, и перестали разрешать. Кончилось это месяц примерно, мы ходили просто без разрешения.
Рядом с Виктором Сакирко стоит еще одна постоянная участница антивоенного пикета, сопредседатель правозащитной группы «Обратная связь» Елена Ботенкова.
Очень часто думают, что мы исполняем волю чеченцев, когда выставляем плакаты с требованием, допустим, обсуждать вопросы независимости, о статусе, о Федерации России. Но для нас всегда была важным, прежде всего, судьба России. Сейчас колоссальные средства вложены в Чечню. Колоссальными средствами, я так понимаю, распоряжается один человек. И вот эта модель кадыровской Чечни, я боюсь, что она, в общем, очень близка к тому, что происходит сегодня и на всей территории России. После гибели Анны Политковской мы вообще очень мало знаем, что происходит на уровне отдельного человека, отдельной семьи. Те сведения, которые до нас доходят, а мы собираем их по крупицам из самых разных источников, мы понимаем, что то, что произошло в Чечне за эти годы, то, что наделала там российская армия, российская власть, то, что она там выстроила, распространяется по всему Северному Кавказу. Что это такое? Это полное бесправие граждан, это полная власть центра или наместника этого центра, это коррупция, это полный беспредел. Ведь мы видим, как в Европу, опять же, устремились десятки, может быть, даже сотни людей из Чечни, Ингушетии, Дагестана.
Правозащитники все чаще поднимают вопрос о том, что ситуация и в других республиках Северного Кавказа становится крайне нестабильной. Слово члену антивоенного клуба Михаилу Кригеру.
Война, пусть она и задавлена в Чечне, но то, что она расползается по всему Северному Кавказу, это только слепой, мне кажется, может не увидеть.
А результат есть от вашего пикета, как вы считаете?
Если быть человеком прагматичным, ну, реально смотреть на вещи, то, конечно, результат близкий к нулю. Ну, по крайней мере, я могу себе сказать, что я сделал все, что мог, и многие из моих товарищей тоже. И в конце концов, мой принцип такой, лучше тихо протестовать, чем вообще никак. Насколько мы можем протестовать, настолько и постараемся.
Участники пикета часто обсуждают проблемы, о которых российские государственные средства массовой информации уже давно предпочитают не говорить, продолжает Елена Ботинкова.
Мы – это клуб. Сюда приходят люди с самых разных политических убеждений, взглядов. И мы обсуждаем то, что нам близко. Например, вот мне лично и Виктору Сакирке, и еще многим идея федерации. К сожалению, вообще вопрос о федеративном устройстве и как альтернативе унитарному государству, и как сам по себе, он не рассматривается ни в прессе. Во всяком случае, мы это не слышим. И мы стали это активно обсуждать и делать новые какие-то тексты.
А как москвичи относятся к вашим лозунгам?
Вот очень характерно сейчас. Люди проходят мимо, и даже какой-то страх в их глазах, какое-то недоумение или равнодушие. Вот что я вижу в их глазах. Я простояла 15 минут, ни один человек ко мне не подошел. И то же самое вот происходит с моими товарищами сейчас.
А когда вы начинали пикет 8 лет назад, вот такая же была реакция людей?
Ну, за эти 8 лет было много разных ситуаций. Ведь сама Россия прошла уже огромный исторический период. Мы начинали, нас было человек 5-6. Сегодня у нас такой постоянный костяк, это 25 человек. Это какие-то дни, которые мы отмечаем особые, да, приходят и 70 человек. То есть много организаций, которые нас поддерживают. Это и мемориальцы, и движение за права человека, и Людмила Михайловна Алексеева. Но что было за эти годы? Был Норд-Ост, был Беслан, были множество терактов. И, как, конечно, каждый раз после этих событий реакция людей менялась. Как бы народ немножко просыпался. Чуть-чуть открывались глаза, и они задавали себе вопрос, а что происходит в нашем доме? Конечно, бывает и негативная реакция. Я помню, что еще летом 2001 года были очень острые ситуации, когда пытались поджечь прямо наши перетяжки, сделанные из материи. Это были ребята, которые вернулись только что оттуда, из этой мясорубки. То есть мы все это понимали. И наша задача не конфронтировать с ними, а наладить какой-то диалог. Это вообще наша главная задача. По наблюдениям, я думаю, что 30% людей, которые проходят мимо, все-таки они наши сочувствующие или сторонники.
Говорила сопредседатель правозащитной группы «Обратная связь» Елена Ботинкова. Участник многолетнего антивоенного пикета, активист Демократического союза Евгений Фрумкин, тоже предпочитает рассуждать на Пушкинском сквере на политические темы. Я предложил ему ответить на вопрос о проблеме чеченской независимости.
А почему вы считаете, что Чечня должна быть независимой?
Во-первых, сами чеченцы недвусмысленно показали, что они хотят независимости. Во-вторых, понятно, что после Кавказских войн, которые были тогда, и после той ситуации, которая была с депортацией, со сталинскими временами, понятно, что их уже невозможно пленить к тому, чтобы они находились, так сказать, в составе России. Для меня лично принципиально важно одно, что у нас получается ситуация, в которой люди делятся на две категории. Есть более цивилизованные в кавычках, более привилегированные, те, кого мы отпускаем. Есть те, кто не был объявлен республиками в составе СССР, те, кто были автономными республиками, и, соответственно, те, кто не подлежат. Вот они не цивилизованные, они без нас никуда, они без нас существовать не смогут. Это та же самая ситуация в коммуналке, без расселения, при которой вот соседи долго друг друга только ненавидят, но ситуация у них безнадежная в том плане, что разъехаться, как-то жить по отдельности они не могут.
А ваши оппоненты приведут пример референдума, который прошли в Чечне, якобы чеченцы заявили...
Дело в том, что если бы они еще показали пример тех чеченцев, которые участвовали в этом референдуме, и показали пример тех чеченцев, которые вот совсем недавно выбирали «Единую Россию», я был бы очень рад... Вот,
показали Рамзана Кадырова.
Ну, помимо Рамзана Кадырова, он же не единственный чеченец, который проживает в Чечне, а остальных чеченцев почему-то вот не показывали.
Эту же тему я продолжил в беседе с Виктором Сакирко.
Естественно, происходят там изменения. Естественно, давно уже закончились боевые операции. Это было уже, можно сказать, полгода войны, где силы армии одну крошечную Чечню утюжили постоянно, скажем. Но война партизанская продолжается до сих пор. И это подтверждается просто сведения о том, что каждый раз боевые потери. И федеральных войск, и местных, так называемых, произошла чеченизация конфликта. Множество бывших боевиков перешли на сторону Кадырова, назначенца Путина, и уже воюют как бы на стороне Москвы. Чеченизация, так называемая, произошла, но война-то остается, пускай она уходит на уровень диверсионных актов или на уровень вот, боевых столкновений небольшим количеством. Но она идет постоянно, потому что постоянно приходят люди, не способные терпеть, скажем, диктатуру. Она не свойственна чеченскому народу, в принципе. Мы-то считаем, что единственный способ ее реально решить проблему – это разговаривать с чеченским народом в целом. Это сложно теперь.
Говорил один из организаторов антивоенного пикета, правозащитник и публицист Виктор Сахирко. «До каких пор вы намерены выставлять пикет на Пушкинском сквере?» – спросил я Евгения Фрумкина.
«Пока не пасает, пока не
будет». «Как власть к вам относится?»
«Пока нас мало, она нас предпочитает не замечать. Но в любой момент, конечно, учитывая дело Зары Муртазалиевой, учитывая дело Павла Вязакова, редактора «Свободного слова», учитывая вот недавнее дело Бориса Стамахина, который арестован у журналиста, учитывая дело Андрея Новикова, так что варианты очень даже возможны».
Правозащитник Михаил Кригер убежден, что нынешней российской власти не нужны граждане с активной жизненной позицией.
Подлые, мелочные такие поступки, на которые пускается власть, которая совершенно уже не хочет даже некоторые приличия соблюдать. Я просто был шокирован вот этим эпизодом, когда дочь и жену Каспарова, значит, задержали в аэропорту. Ну куда уж подлее, куда уж дальше, неизвестно.
Вот как вы считаете, вот власть добивается чего? Какого сейчас вот воспитывает человека?
На мой взгляд, власть абсолютно безразлична общественное мнение. То есть нам как бы дается понять, что, приятель, хочешь преуспевать в этой жизни, не лезь, куда тебе не надо. Вот политика, условно говоря, и общественная жизнь – это наше дело, твое дело – развлечения такие для самого непритязательного ума. Ни в чем себе не отказывай по возможности. Ну, а если ты попал под какую-то раздачу, тут уж не взыщи, приятель. По крайней мере, не лезь, куда тебе не надо. Вот, наверное, такой девиз.
Ешь, пей, а в политику не лезь, да?
И не только в политику. В конце концов, это же такая грань довольно размытая. Ну, сегодня тебя не интересует политика, завтра, например, для каких-то, условно говоря, олимпийских целей отобрали твой, например, домик в тех же Сочи. Или еще что-то подобное произошло. Где тут политика, где тут не политика? В конце концов, ради каких-то совершенно эфемерных якобы общественных интересов тебя, например, условно говоря, лишили твоей собственности. Поэтому и сюда тоже не лезь, приятель, говорит нам власть. Это тоже не твое, это мы решим без тебя. Ну а то, что ты оказался обижен, ну извини, тебе не повезло. Людей приучают к отсутствию солидарности с тем, кому не повезло, понимаете? Вот сегодня ему досталось, это совсем не значит, что вы должны его поддерживать. Вы уцелели, и слава богу, и будьте довольны. Очень хорошую метафору привел очень нелюбимый, кстати, Доренко. Это про то, как львы, значит, сидят там возле реки, а ламы там или какие-нибудь антилопы идут на водопой. И каждый из антилоп думает, что сейчас выхватят не ее. И они время от времени, кто понравился, значит, выхватывают, съедают. А все остальные считают, что их это не касается. И слава тебе, Господи, что поймали в этот раз не меня.
Говорил член антивоенного клуба Михаил Кригер. Пикет правозащитников с антивоенными лозунгами вновь должен собраться в ближайший четверг. Как заверили меня организаторы пикета, если власти вдруг не выдадут разрешение на его проведение, то правозащитники намерены выходить в сквер с лозунгами поодиночке, меняя друг друга, поскольку для пикета в такой форме не требуется разрешение властей.
С правозащитниками в Новопушкинском сквере встречался Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. На прошлой неделе мы рассказывали о проблемах лечения детского церебрального паралича в России и о сложностях, с которыми сталкиваются семьи с такими детьми. Но детский церебральный паралич – это не только медицинская проблема. Это также и проблема адаптации больного ребенка в обществе. В этом отношении России еще предстоит проделать путь, пройденный цивилизованным миром. Рассказывает Татьяна Вольская.
Детский церебральный паралич, ДЦП, в расхожем представлении связан не только с проблемами опорно-двигательного аппарата, но и с умственным развитием ребенка. Многие думают, что если дети передвигаются на инвалидной коляске или на костылях, то это непременно сопровождается отставанием в развитии, но это не так. Да, есть дети, которые не могут писать или даже хорошо говорить, но их интеллект сохранен. А есть дети, которые передвигаются с трудом, но прекрасно говорят, пишут пишут, рисуют и даже играют на музыкальных инструментах. Конечно, если их родители проявят достаточно героизма и сдвинут горы непонимания и сопротивления чиновников, школьных учителей и воспитателей детских садов. Говорит главный врач городского центра восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями Раиса Юрьева.
Ребенок с той или иной патологией, он должен не только лечиться, но и жить. Поэтому здесь на первый план выплывает именно как бы социальная помощь этой семье и адаптирование, интегрирование во внешнюю среду, чтобы дети не были замкнуты только на семью, они могли научиться жить со своей патологией в социуме.
Что именно делается, чтобы общество было толерантно к таким детям? Прежде всего, могут ли они посещать обычные детские сады и школы? Говорит председатель Петербургского комитета по образованию Ирина Геращенко.
Я бы с осторожностью говорила о том, что у нас в полном понимании этого слова общество толерантно. И с пониманием, с гуманностью относятся к детям, которые отличаются от здоровых детей. Не всегда этот процесс включения детей с ограниченными возможностями проходит спокойно. На сегодняшний день дали возможность детям быть в системе образования, посещать школу. Но очень много проблем, естественно, по созданию нормальных, адекватных, необходимых условий, чтобы этим детям было комфортно. Мы бываем в магазинах, бываем на улице. Мы все понимаем, сколько пандусов, какие ступени у нашего городского транспорта. Очень мало сегодня еще что приспособлено для жизни инвалидов, как детей, так и взрослых. Наши школы тоже не готовы сегодня. Нет лифтов, нет подъемников.
Жене 6 лет. Ее ноги полусогнуты и закованы в некое подобие слаломных ботинок. Но она ковыляет с явным удовольствием, не боится падать. И вообще, Женя – существо живое и очаровательное.
В прошлом году я начала ходить в музыкальную школу, и я по классу ударных. У меня папа тоже ударник, и мы решили вместе стать барабанщиками. Вот. Сначала ксилофон, потом уже барабан.
Но то, что Женя пошла в музыкальную школу, стоило немалых трудов ее маме Марии Базалишвили.
Мы не смогли добиться возможности ходить в обычный массовый детский сад, хотя очень хотели. На тот период Женя могла ходить только с опорой, то есть это либо ходунки, либо за ручку, по стеночке. И несмотря на то, что нам пошли навстречу в РАНО нашего Невского района, нам пошла навстречу заведующая детского сада, мы так и не смогли наладить контакт непосредственно с воспитателем группы. И в итоге мы так и не пошли в детский сад. Но сейчас, наверное, Женя один из самых интегрированных детей этого возраста. Возможностей интеграции очень много. Это дополнительное образование, музыкальная школа, художественная школа, кружки и секции. Но попасть в них не всем детям легко. Есть как раз вот очень много предубеждений в обществе. И в первую очередь педагоги. То есть вот мы, например, не с первого раза нашли себе педагога, который решился бы взять Женю в группу обычных детей по сольфеджио. Я знаю, сложности бывают и с другими секциями у детей. Не хватает информации. Я стараюсь вот очень часто говорить, что хороших людей больше. Но даже эти хорошие люди, если они не владеют информацией, они теряются. Они не знают, как себя вести. Очень часто они боятся навредить, избегают общения с особым ребенком, в частности с ребенком с ДЦП, в итоге ограничивая этого ребенка в общении. Мне кажется, что очень нужно детям, которые сейчас вот растут, чтобы их были готовы принять. Чем больше будет информации, если люди будут знать, что такое ДЦП, вообще, в принципе, была бы информация. Социальная реклама, репортажи, включение, может быть, в какие-то передачи, которые не связаны с этой тематикой. Очень много у нас, да, развлекательных передач, каких-то шоу. Почему в них не участвуют люди с особенностями в развитии?
Пока ни у кого нет понимания, что общество должно быть интегрированным, что оно должно быть для всех, говорит руководитель городского ресурсного центра по включенному обучению Ирина Зинченко.
В этом году было открыто несколько новых детских садов в Приморском районе. Построены вновь. Ни один из них нельзя назвать учреждением, в котором доступная среда для детей с нарушениями. Так что же мы строим снова детские сады, в которые не въехать на коляске и не войти с ходунками? Где же та самая политика интеграции, включения и толерантности? Как только мы утверждаем проект, толерантность нам не нужна. Это совершенно лишнее, требующее каких-то других вложений. Хотя я не думаю, что построить пандус дороже, чем сделать ступеньки. И вот это кругом. К сожалению, нет здесь руководителей образовательного учреждения конкретного, который говорит, да, у нас инклюзивный детский сад. Но при этом говорит, что всех детей с судорогами мы выведем. Куда? А куда-нибудь. Детские сады для детей с эпилепсией. Мы говорим о том, что у нас кругом должна быть толерантность. А что же дальше? Потому что если мы сами не поймем суть этих слов, вот и дальше еще 100 лет будет ДЦП – это приговор, и аутизм будет приговор, и синдром Дауна будет приговор. Потому что мы должны все-таки начать понимать это по-другому. И говоря вот сейчас о том, что такое интеграция для детей с детским церебральным параличом, нельзя говорить о том, что такое интеграция для них. Интеграция, она для нас тоже. Здесь нет представителя какой-то организации, общественной, государственной, которая бы говорила о том, что «а у нас есть программа, направленная на обычных детей, которых мы учим воспринимать детей в инвалидном кресле, или с нарушениями речи, или с нарушениями интеллекта». И вот это вот так странно, когда мы вроде бы все в этой теме варимся, и в то же время мы никак не можем понять, что это не только адаптация среды. Это надо переворот в себе сделать, где-то внутри.
Ирина Зинченко упомянула 15-й детский сад, где, по ее мнению, не действует заявленная программа интеграции. Мне удалось дозвониться до заведующей этим детсадом Ольги Красюк.
В детском саду как реализовалась, так и реализуется программа интеграции. Мы хотим перейти на новую ступень и попытаться реализовать не интеграцию, а именно инклюзивное образование детей дошкольного возраста. Инклюзия предусматривает не только пребывание, но и непосредственно включение ребенка.
А вот родители видят совсем другое, говорит Марина Третьякова.
Моему ребенку, сыну, сейчас 3,5 года, у него ДЦП. Я узнала, что 15-й детский сад интегративный. Лёва не ходит сам, у него сохранен интеллект, и он практически не отстает в интеллектуальном развитии от своих сверстников. Нас взяли в этот 15-й детский садик. Мы первый год ходили в группу «Особый ребенок». С этого года нас взяли на интеграцию с обычными здоровыми детьми. Мы отходили туда 3 недели. Лёва, он вообще очень хорошо общается со взрослыми, а со сверстниками ему очень не хватало общения. Ему были очень довольны. А потом мы ушли на операцию и 3 недели были дома. Когда вернулись в сад, группа, куда мы ходили, была закрыта на карантин. И нас временно вернули в группу «Особый ребенок». И потом как-то все это втихую-втихую. Его так и оставили. Лёва сейчас без интеграции.
Отказали в интеграции и ребенку Полины Кондратьевой.
Она сказала, что очень все сложно, нет пандусов, нет того-сего, нету лифтов. Главное, нет человека, который бы ходил с вашим ребенком под ручки. На что я сказала, можете взять меня на работу, я готова работать няней. Она подумала и решила, что нет, ее это не устраивает. В итоге она нам предложила 1 час интеграции в день. Дефектолог будет водить моего ребенка на 1 час в день.
А вот и дефектолог Елена Лазина.
К нам обращались люди не только из Петербурга, а из других городов, с Украины, там, то есть приезжали, смотрели, опыт перенимали. Но сейчас наша вот работа вся подставлена под угрозу вот тем, что пришло новое руководство. У нас с начала года 3 педсовета было проведено, нужно ли нам заниматься интеграцией. То есть перед коллективом был поставлен вопрос, будем мы этим заниматься или не будем. Первый раз коллектив как-то был в недоумении. Именно воспитатели с теми людьми, с которыми мы очень долго работали, мы проводили тренинги, мы обучали людей.
Ну а потом анонимный опрос показал, что из 28 воспитателей 20 не хотят продолжать работу по интеграции. Почему, объясняет Ирина Зинченко.
Нет, на данный момент разработаны нормативные базы по интеграции. Ну, например, есть нормы, там, какой высоты должен быть стол для ребенка 1,40 м. И какое должно быть освещение на занятии. Но вот про то, что ребенка с ДЦП нужно поместить в обычную группу на 30 минут или 10 часов, там не написано. А раз нет таких норм, то руководитель не знает, каким образом построить работу правильно, чтобы не навлечь на себя беды. Кроме того, финансирование. Если на данный момент официально не существует механизма оплаты работы педагогов, у которых в группе есть дети с особенностями развития, и каждый детский сад выкручивается как может. И когда тебе руководитель говорит, что вы знаете, а если бы вы не занимались интеграцией, эти деньги пошли бы вам на премии.
Между тем, под Петербургом с 92 года существует социальная норвежская деревня Светлана, в которой, можно сказать, ежедневный праздник интеграции. Там проводит большую часть времени уже выросший сын Татьяны Шульман, тоже больной детским церебральным параличом. Она и рассказывает историю этой деревни.
Одна мама, ее звали Светлана, у нее была дочь с тяжелой формой ДЦП. Она писала по всем организациям международным. Откликнулась благотворительная норвежская организация. Они арендовали землю и построили там свою электростанцию. У них свой сыроваренный завод, своя хлебопекарня, конюшня, коровник. То есть у них целое большое натуральное хозяйство. И трудно сказать, как они берут. Но они берут очень тяжелых ребят. Одна девочка, вот Зуля, появилась, ее просто на нашли на улице. У нее нет родных, тяжелая форма аутизма, вообще не разговаривала девочка. И вот сейчас, конечно, потрясающе совершенно. Оттаешь то, что она общается, она очень любит гладить белье. Она живет, там не интегрируют, там живут. И вот у меня Саша, когда приезжает сюда домой, ему нечем себя занять. Все говорят, ну как ты вот так его отдала? Он там как бы изолирован один. Саша там, он говорит, мама, я там могу гулять, я могу пойти в коровник. У него работа такой, силос он там убирает, возит. С ними работают волонтеры из Норвегии, из Швеции, из Англии. Вот директор Сара Хагнауэр, она англичанка. Из Германии очень много. Молодые ребята-волонтеры. И, кстати, что меня поразило, один из волонтеров сам с ДЦП. Но его уровень таков, что он может работать волонтером. Передвигается с помощью костылей. В деревне 16 воспитанников. У каждого своя комната, коттеджная система. На этаже стиральная машина, биотуалеты. Оплата такая, что отдаешь пенсию, но по желанию родителей. Если родители не хотят всю пенсию отдавать, справляются они. Мясо продают, продают творог. На каждого воспитанника нужно вот подсчитано с учетом электроэнергии, с учетом питания и того, что он там зарабатывает, нужно 11 тысяч рублей. Родители платят от 3 тысяч в месяц до 5. Все остальное доплачивает вот как бы Норвегия за них.
Говорила Татьяна Шульман.
Над серией передач о детском церебральном параличе работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. В следующем выпуске отношения России и Сербии не столько важно Косово, сколько газ. И когда политики играют на национальных чувствах, причины межэтнического насилия в Кении. Ну а над этим часом работали продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британский совет хочет продолжить его работу в России.
Принято решение не давать визы сотрудникам генконсульств Великобритании.
Я рассчитывал, что мой визит привлечет внимание к Ближнему Востоку.
Конституция была нарушена, право на жизнь заложников было нарушено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».